На всем огромном земном шаре только маленькая сравнительно область, которая была названа обещанной землей, потому что она была обещана в свое время еще первому человеку, который имел непосредственное отношение к Богу, единому истинному Богу, Аврааму, и из чего родилась основа иудео-христианской религии, и которая фактически оказалась также основой трех самых крупных религий в мире. Исторически первой иудейской, мусульманской и христианской. Всем трем религиям было известно понятие греха и понятие покаяния. Ветхий Завет подготовил в течение многих столетий почву для того, чтобы люди поняли с первых слов значение одного и единственного в своем роде слова Евангелия, когда пришло для этого время. Евангелие – греческое слово, которое означает «благая весть» на церковнославянском и раннем русском языке. Сейчас в обычном нашем разговорном русском языке мы можем это довольно просто и обыденным языком изобразить. Хорошее известие. В чем заключалось это хорошее известие? В первых словах того, кого начали уже очень скоро признавать и называть Мессией. От еврейского слова «машиах», что значит «помазанник». А что значило слово «помазанник» в те времена? Это означало человека, помазанного Духом Святым. И обыкновенно это было помазание особым составом, миром, благоухающим маслом, что означало помазание на царство, на правление народом. Оно вошло потом в историю христианских, не только религий, но и христианских стран. И помазание на царство потом стало основой коронизации, коронования византийского императора, затем после этого как бы его преемника русского императора и других королей и властителей христианских народов. Но в то время, когда не было даже надежды на восстановление какого бы то ни было государства в Иудее, когда это была просто римская провинция, и в этой римской провинции вот жил этот народ, который жил идеей, которая была подготовлена Ветхим Заветом, было широко известно понятие о том, что вот этот помазанник, которого ожидали люди, что этот царь иудейский, который придет и будет полностью свободен от каких бы то ни было римлян или от каких бы то ни было других поработителей народа Божия, что это был тот, который спасет все человечество от зла, которое тяготело в то время на нем. И вот добрая весть заключалась в том, что он уже пришел. И что вот уже подходит время, когда начнется Царство Божье на земле. Это и были первые слова, которые сразу после своего крещения в Иордане произнес сам Мессия, по-гречески «Христос», от глагола «хрисоо» – «помазывать», сам помазанник Божий. Когда он сказал: «Я возвещаю вам хорошее известие о том, что приблизилось Царство Божие». Это слово потом стало на греческом языке и потом и на всех других языках без перевода слово «Евангелие» символом этого нового царства Христова, царства Мессии. И все эти народы, которые унаследовали вот эти ясные и определенные слова на основе Ветхого Завета, унаследовали также и замечательное молитвенное обращение к Богу, которое сохранилось в Ветхом Завете со времен еще царя Давида. Царь Давид был первый такой помазанник Божий и провозвестник прихода на землю его дальнего потомка, Христа Спасителя. Это обращение, 50-й псалом, или 51-й псалом по другому западному исчислению. Этот последний... Этот последний в те времена остаток, можно сказать, в сердце человеческом, покаяние, которое изложил таким изумительным путем и таким красивым псалмом царь Давид после своего грехопадения: «Помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Этот псалом имеет ежедневное употребление в православной церкви. Оно читается на каждом утреннем молитвенном правиле. Ежедневно. Оно читается на каждой утренне. Оно читается также и в других случаях жизни, когда мы обращаемся к Богу в покаянии. И в этом псалме очень определенно высказана основная мысль, которую дал по вдохновению Духа Святого Бог человеку Давиду: что делать и как поступить, когда тебя сразил грех. Вот так обратиться к Христу, к Богу, обратиться с просьбой о прощении, с просьбой стать другим человеком. Христос, обращаясь, говорил: покайтесь, покайтесь. Греческое слово «метаноита» от «метания», что означает перемена образа мыслей. изменение ума, изменение того, что мы думаем. А мы думаем обычно в нашей обыденной жизни больше о зле, чем о добре. И вот это изменение мыслей и было основой Евангелия, той доброй вести о том, что наступает Царство Божие на земле. Есть и другая сторона покаяния, которое мы унаследовали из Ветхого Завета. Это покаяние, которое можно назвать всенародным. Народным в том смысле, что люди чувствовали свой общий грех. Этот общий грех был грех всего народа на земле. И вот об этом больше всего это община, этот народ Божий думал, когда нужно было каяться по призывам пророков. И пророки всегда говорили о том, обращаясь к Израилю в единственном числе. «Ты, сын мой Израиль», то есть народ, «народ мой Израиль, ты что сделал? Кайся сейчас перед Богом всецело и полно». Что это такое? Это был вопль, глаз вопиющего в пустыне. Как об этом сам о себе сказал последний ветхозаветный и первый новозаветный пророк Иоанн Креститель, который пришел подготовить почву для пришествия Христа на землю. Да, слова эти звучали в пустыне в буквальном и прямом смысле этого слова, потому что начал свою эту проповедь Иоанн Креститель действительно, стоя на пустынном берегу Иордана, там, где начиналась Заиорданская пустыня, которая существует и по сей день в тех местах, и через реку Иордан начал говорить людям, которые туда приходили. И так стало известно, что вот пророк появился, который стоит в пустыне, который стоит вот с той стороны Иордана и говорит удивительные слова. И пошел народ. Пошел народ из Иерусалима, из других городов, из всей Иудеи для того, чтобы послушать этого нового пророка, который подготавливал почву для пришествия Христа Спасителя. Подготавливал почву для того, чтобы народ мог понять, о чем говорит Христос. А Христос говорил о покаянии и личном, и общественном, как едином целом, потому что человеческий род был сотворен как единое целое, и потому что народ Божий, народ, который ожидал своего Спасителя, тоже был как единое целое, как единый даже человек, как бы все человек. Ибо так вот в Ветхом Завете пророки обращались к Нему. И так сейчас вот в этом своем обращении, в этой подготовке новый пророк Иоанн Креститель говорил народу, который стоял на берегу Иордана и на берегу пустыни. Это был глас вопиющего в пустыне в полном и прямом смысле, потому что он стоял действительно в пустыне. Но с другой стороны, это был голос, который не был до конца услышан, как в пустынном месте, хотя народ его слушал, народ готовился, но он не был до конца полностью понят, потому что люди понимали в основном тогда, даже ближайшие его ученики Иоанна Крестителя и ближайшие ученики самого Христа Спасителя вначале не понимали, о чем он говорил. Они думали, что он говорил именно о чем-то, что не касалось той внутренней духовной жизни, о которой говорили пророки древние. Они понимали это просто как избавление от политической зависимости от Римской империи. И что в этом все было дело, и что Христос, Спаситель, Мессия, который шел, по словам Иоанна Крестителя, на эту землю, шел для того, чтобы освободить, быть освободителем, политическим освободителем. А на самом деле это было совсем другое. И вот почему действительно это был глаз вопиющего в пустыне. Потому что люди, которые слушали там, на берегу Иордана, у самой Иорданской пустыни, они слушали как глухие и как немые, которые и, глядя на пророка, его как бы не видели по-настоящему, и не видели, и не слышали, и не понимали вначале. И нужно было долгое время уже самому Христу Спасителю объяснить, что значит Евангелие, объяснить, что значит новый совершенно путь для человека, что значит это благая весть, это хорошее известие о том, что приблизилось Царство Божие, что Царство Божие вот уже при дверях, как было сказано. В чем же это заключалось? В чем был смысл всего? В чем была суть всего? Суть была в том, что Царство Божие – это восстановление того, о чем говорила Библия Священного Писания Ветхого Завета, говорила в своей первой и второй главе. О творении человека так и всего мира, так, что сам Бог сказал тогда, вот все хорошо весьма, что я сотворил. Все хорошо весьма. Это было Царство Божие на земле уже тогда. И человеку было дано особое задание дать имена всем живым существам на земле, то есть всему творению Божию, то есть знать в такой степени и руководить всем творением в такой степени, чтобы знать имя каждого отдельного существа, которое было на земле. Это, конечно, относилось прежде всего к самим людям. Отсюда и пошло наше наречение каждого младенца. Каждый получает свое имя. Так оно было и в то время, в самом начале. Это была задача, это было задание, это была заповедь. Дайте имена. И это было возможно. Без всяких особых средств познания, без всяких того, что мы сейчас называем научных исследований, можно было назвать каждого зайчика и каждого птенца его собственным именем. И человек там был не только царь, но и Бог в некотором смысле всего творения Божия. Вот что было в раю. И в этом отношении, как говорит святой Григорий Ниский, толкуя своего брата, тогда уже усопшего Василия Великого, и его книгу «Шестоднев» от слова «шесть дней творения», он написал книгу о шестодневе, Григорий, брат, который пережил своего умершего в молодом возрасте Василия, и дополнил то, чего не успел записать, но о чем думал и говорил его брат. Это было их общее такое понимание творения. И также их ученика, третьего из этой большой тройки, Григория Богослова. Это были люди, которые жили тогда в области, которая называлась Каппадокия. Василий был архиепископом главного города Каппадокии, Кесарии Каппадокийской, и таков его титул. До сих пор сохранился архиепископ Кесарии Каппадокийской. И по имени этой области это особое богословие вот этих трех людей называется каппадокийским богословием в наше время. Вот это каппадокийское богословие как раз и говорило о том, что весь человеческий род, по словам Григория Ниского, был создан в едином человеке. И слово «человек», которое употреблялось, и мы сейчас его читаем в Библии, по-еврейски «хиш», а жена его, в буквальном переводе «человечица», «хиша», они были теми прародителями, в которых и которыми был обозначен весь человеческий род. Об этом через 600 лет после каппадокийцев говорил, например, святой Симеон Новый Богослов, говоря то же самое. В наше время совершенно такие же слова повторил ныне здравствующий патриарх Игнатий Антиохийский, когда пару лет тому назад он встречался на конференции православных женщин с этими женщинами и говорил им о сущности и смысле творения. Таково учение православной церкви. Таково понимание православной церкви. И вот, что имел Христос Спаситель, когда Он говорил, возвещаю вам добрую, благую весть, хорошее известие, что приблизилось Царство Божие. То есть, вот такое Царство Божие, как описано было в первых главах книги Бытия. Восстановление вот такого царства, не просто земного и греховного, потому что оно продолжало оставаться греховным, а царство, которое безгрешное, царство, которое не имеет в себе греха. Но для этого необходимо самое главное – покаяние всего народа. И это покаяние всего народа было не чуждо сознанию людям, которым говорили, как предтеча Христов, Иоанн Креститель, пророк, который из-за реки Иордана говорил, был глас вопиющего в пустыне, но также и тот, которого провозвестил я и подготовил почву для него, Иоанн Креститель, а именно сам Христос, когда он говорил о восстановлении Царства Божия. Нет, это не было и не должно было быть военным или политическим освобождением Израиля, грешного Израиля на земле. Нет, это должно было быть восстановление в покаянии всего народа перед Богом за грех, который весь народ совершил, все человечество совершило. Вот суть и смысл всего. И тогда Евангелие, тогда все то, что нам говорит Новый Завет, и вся история христианской церкви, и история нашей христианской православной церкви, и нашей русской церкви становится понятной, гораздо более понятной, чем если мы этого не знаем, об этом не думаем и не чувствуем этого общего покаяния, покаяния в нашем общем грехе. Что же это значит в глубоком и полном смысле этого слова. Что должен делать каждый из нас? Каждый из нас должен почувствовать свое собственное участие, личное участие в этом, как мы теперь называем, первородном грехе. Это не надо говорить, как иногда говорят, это там, вот, Адам, он согрешил, тогда там, в раю, а я вот только унаследовал это, потому что я родился в такой вот природе человеческой, которая заражена этим грехом. Это верно, конечно, но это не все. Нет, в глубине души каждого человека, если он покопается хорошо в глубине своей души, есть это сознание личного участия, личной ответственности за грех всего человечества, за грех, который я в Адаме совершил в раю. Итак, об этом говорит наше учение церковное в середине XIX века, более 100 лет тому назад, в так называемых символических книгах православных церквей, которые были написаны в основном для западных христиан. Это было обращение восточных патриархов, а также и учение православной церкви, восточной православной церкви, как это называлось. Там совершенно ясно это сказано о том, что мы все были в Адаме, и что мы все в состоянии сначала невинного состояния, невинности, затем, когда произошло грехопадение, своим участием в этом грехопадении потеряли эту свою невинность. Вот что говорит эта символическая книга прошлого века. И то же самое повторяют некоторые святые отцы того времени, XIX века. И, как я уже сейчас сказал, также и наши теперешние святители. Вот суть и смысл настоящего понимания, что такое грех и что такое покаяние. Грех мой личный, но и общественный. Грех всего народа, потому что мы все создали то, что привело к распадению нашего единства, соборного, полного, цельного единства. А церковь, которую основал Христос Спаситель, придя на эту землю, и есть восстановление этого Царства Божия. Вот что имел в виду в своих словах Христос Спаситель, когда Он говорил: «Приблизилось Царство Небесное». Приблизилось. Да, действительно приблизилось. Оно осуществилось в тот самый момент, когда Христос Спаситель на Тайной Вечере сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое, пите от не все, сие есть кровь моя Нового Завета, которая отпускает все грехи». Когда совершилось первое таинство причащения, когда совершилось первая божественная литургия, ибо Тайная Вечеря – это божественная литургия, и всякая божественная литургия – это из продолжающейся Тайная Вечеря, почему мы и молимся в молитве перед причастием: «Вечере Твое тайное, днесь меня прими». Днесь, сегодня, сегодня, сейчас, здесь. Мы восстанавливаемся, как это говорится в молитве перед приложением святых даров, хлеба и вина в тело и кровь Христовы, таинственные и для ума нашего непонятные, но для сердца нашего очень-очень даже чувством воспринимаемые, а именно, что мы становимся в этом причастии участниками тела Христова, а тело Христова есть церковь. А церковь есть нечто иное, как восстановленное Царство Божие, созданное в свое время в раю, распавшееся в результате нашего греха, но теперь восстановленное путем нашего покаяния в этом грехе. И путем искупления этого всечеловеческого греха, которое совершилось в раю и затем совершалось и совершается все время в наших современных наших поступках всего человечества и каждого из нас в отдельности. Но в момент божественной литургии все прощается, потому что восстанавливается Царство Божие. Как это и сказано, прямо так и сказано в молитве на достойно, достойно и праведно поклоняйтесь. Вот в этом, в этой молитве просто сказано, что ты вначале сотворил меня, сотворил нас из ничего и дал, даровал нам жизнь, и мы после того, как мы отпали вот в этом греху, после того, как мы отпали вот в этом грехе общем нашем, тогда в раю, ты теперь восставил нас снова, и царство твое на небо возвелось, и царство твое даровалось и будущее. Вот что значит истинное настоящее покаяние. Вот о каком покаянии всенародном, общем и глубоко частном, глубоко личном, потому что каждый из нас, повторяю, чувствует в глубине своей души, что он потерял тот золотой рай, потерянный рай, о котором человечество даже и вне христианства имеет свои тайные какие-то и из древности идущие сведения и память об этом потерянном рае. И вот этот рай мы теряем ежедневно, когда вместо того, чтобы идти к нему и быть во Христе Спасителе, мы творим обратное этому и наносим вред тому, что есть силой и жизнью Царство Божие. Вот в этом суть и смысл того, что мы называем покаяние во грехе. Во грехе моем личном, тогда в раю, моем личном, каждодневном теперь, это одно и то же. Перед Богом это одно и то же. И времени фактически нет абсолютного, оно относительно. И вот мы поэтому оказываемся перед этим вечным судом Божиим, который начинается еще в момент изгнания нас из рая и заканчивается на страшном суде, когда будет второе пришествие Христа Спасителя и окончательное восстановление Царства Небесного.